Ирина Денисова. Ловцы человеческих душ. Наташа считала себя очень счастливой женщиной, родившейся под счастливой звездой, правильно и хорошо проживающей свою обычную жизнь. У нее не было никаких причин жаловаться на судьбу или вселенскую несправедливость. Она всегда верила в Бога. Наташа знала, что на небе есть тот, кто незримо следит за ее жизнью, тот, кто требует от каждого честных и хороших поступков. Каждый человек должен правильно проживать отпущенную ему земную жизнь. Нужно много трудиться, ходить в церковь, помогать нищим и обездоленным, а перед сном читать молитвы. Во всем соблюдать умеренность, быть верной и честной. Судьба была к ней благосклонна и награждала за смирение. У Наташи был замечательный муж, такой, о котором можно только мечтать и по праву им гордиться. Она и гордилась своим самым лучшим на свете мужем. Гордилась она также своим большим и красивым двухэтажным домом с камином и бассейном во дворе, огороженным ажурным забором, и всегда мечтала помогать тем, кто нуждается в помощи. Только вчера она отдала свои новые вещи двум цыганкам. Наташа вышла за забор, чтобы вынести мусор, и возвращалась в дом, собираясь закрыть калитку. «Дай, добрая женщина, что есть у тебя! Помоги нам, бедным!» – попросили возникшие ниоткуда женщины. Одна была постарше, черноглазая и черноволосая, в длинной юбке до пят. Вторая помоложе, но такая же черноглазая и чернобровая, одетая ярко и красочно. Они были не наглые, как иногда бывают цыгане, и не предлагали погадать или предсказать судьбу. Предсказаний Наташа боялась. «Пусть лучше все идет так, как идет». «Конечно, сейчас посмотрю, что у нас есть», — ответила она цыганкам. Наташа быстро поднялась на крыльцо, зашла в дом, вынесла и отдала им кожаную куртку, костюм, который никогда не носила, и собралась было закрыть дверь и попрощаться с гостями. «Добрая женщина, отдай, пожалуйста, пакет», — попросили цыганки. «И, может быть, у тебя еще баночка мясного салата найдется и немного денег?» Она зашла в дом, собрала в два больших пластиковых контейнера все, что нашлось в холодильнике, недавно пожаренное на углях мясо, салат из баклажанов с кабачками, помидоры, выращенные на участке собственноручно, банку варенья и банку компота. Сложила все в свою вместительную старую сумку через плечо, которую давно не использовала по хозяйству. Получилось гораздо больше, чем просили цыганки. Подумав немного, Наташа поднялась на второй этаж, зашла в кладовую и побросала в холщовую сумку новые детские вещи. Если ребенок появится, она купит другие. «Ой, спасибо, добрая женщина! Дай бог тебе здоровья!» – обрадовались цыганки, когда она принесла и отдала им все. «Да пожалуйста!» – улыбаясь, сказала Наташа. «Приходите еще! Я посмотрю, что еще можно отдать!» Только она зашла в дом и закрыла входную дверь на цепочку, как тут же раздался новый звонок. Возле калитки стояли сектанты. Две приятные женщины с добрыми лицами. «Вы нас помните, Наташа? Мы с вами в прошлый раз беседовали, мы учим людей, как понимать Библию», — сказали они. Действительно, они приходили недавно, но тогда у Наташи не было времени долго с ними разговаривать. Женщины тогда внушили ей доверие, и сейчас она была рада с ними поговорить, к тому же сегодня она была гораздо свободнее. Надо же, даже запомнили, как ее зовут, какие внимательные. «Хорошо, что вы пришли. Я пыталась несколько раз самостоятельно взяться за изучение Библии, но у меня это плохо получается», — сказала Наташа. «Проходите в дом, пожалуйста, присаживайтесь на диван», – пригласила она женщин. Когда они все вместе поднялись на крыльцо и открыли входную дверь, она жестом показала, куда им можно пройти. Пожалуй, посланников Бога невежливо принимать на кухне. В гостиной будет в самый раз. Уютная гостиная была предметом ее особой гордости. Вместительный белый кожаный диван и два кресла были куплены совсем недавно и, казалось, жаждали принимать гостей. Наташа считала себя замечательной хозяйкой, и в ее доме всегда царила особенная атмосфера тепла и уюта. Весь дом был вылизан до блеска, нигде ни сориночки, ни пылиночки. На кухне по вечерам обычно готовились любимые блюда мужа. Сегодня она собиралась пожарить блинчики с медом и творогом к приходу Алексея с работы, но, похоже, она уже не успеет их приготовить, а съестные припасы, как назло, отдала цыганкам. «Ну, что теперь поделаешь?» – подумала Наташа. «Может быть, повезет. Женщины быстро уйдут, а я еще успею приготовить и накрыть на стол». Женщины сели на диван, Наташа приготовилась слушать. Они вручили ей две тоненькие брошюрки, в руках у них были точно такие же. Дородная женщина лет 50, хорошо одетая и с большим кольцом на толстом пальце, открыла книжицу и начала медленно, нараспев, читать выдержки из Библии, шелестя страницами. Вторая оглядывалась по сторонам, внимательным взглядом оценивая обстановку. «Что чувствует Бог, когда видит, что происходит в мире? Что он чувствует, когда видит наши личные проблемы? Библия учит, что Бог любит справедливость. Голос женщины убаюкивал. Наташа внимательно впитывала мудрость, изложенную в самой главной книге христиан. Бог любит добро и ненавидит зло. Он не хочет, чтобы люди страдали. В Библии говорится, что Бог почувствовал боль в своем сердце, когда увидел, как мир наполнится злом. Наташа задумалась о добром и всепрощающем Боге, о том, сколько добра она сама может принести миру, и голова ее начала медленно клониться на подушку дивана. И в этот самый момент в гостиную вошел муж. Она даже не услышала, как хлопнула входная дверь. «Что здесь происходит? Что ты слушаешь? Ты уже под гипнозом!» Он, не тратя времени на длинные церемонии и даже не пытаясь быть вежливым, указал женщинам на дверь. «И брошюрки свои заберите!» — сунул он им в руки отпечатанные на серой бумаге красочные книжечки с добрым Иисусом Христом на обложке. «Вот, стоит мне немного задержаться, и у нас тут полный дом гостей!» Беззлобно и ласково укорил он Наташу, когда непрошенные гости ушли. Муж зашел на кухню и увидел, что ужином и не пахнет. По его лицу всегда сразу было видно, когда он бывал чем-то недоволен. Он включил электрочайник, нажав кнопочку, и открыл холодильник, пытаясь что-нибудь там найти. «Ну почему ты такая внушаемая?» – начал он стыдить Наташу. «Тебе любой что-нибудь скажет, и ты уже готова спасать, бежать, помогать? Разве можно быть такой недалекой доброй дурочкой?» Наташа понимала, что супруг прав, а она поступила неправильно и неосмотрительно. Не стоило звать женщину в дом и усаживать на белый диван. «Я тебе без ученых книжек все расскажу. Знаешь, в чем основное отличие христиан от коммунистов? Христиане проповедовали бедность, а коммунисты ее создавали», – менторским тоном изрек муж. Похоже, что цитата была из какого-нибудь популярного фильма. Муж любил смотреть фильмы и все цитаты помнил наизусть, частенько изумляя Наташу и своих друзей своей феноменальной памятью и врожденным чувством юмора. Наташа спохватилась и кинулась замешивать тесто на блинчики. А ведь она еще хотела сегодня приготовить персиковый пирог для любимого мужа и даже специально для этого купила банку персиков и сахарную пудру. Хорошо, хоть персики цыганкам не отдала. Похоже, что ее мозг слишком настроился на беседу с представителями Бога и забыл подумать о повседневных вещах. Несомненно, умный и правильный муж был прав. Наташа слишком доверяла людям и постоянно страдала из-за своей доброты. Частенько ее обманывали, и она потом долго и горько плакала. «Наташа, я уже устал говорить тебе. Нельзя доверять незнакомым людям», – устало и нежно сказал муж. Наверняка он считает ее неразумным ребенком и умиляется, какая она доверчивая простушка. Внезапно Наташа испугалась. Вдруг ему надоела ее излишняя доверчивость, и он может разлюбить ее за это. Раньше муж всегда восхищался ею, приводил в пример женам своих друзей. Ее доброта и невозможность пройти мимо бездомного котенка или щеночка неизменно вызывали его восторг и гордость. В их округе не было бездомных котов и собак. Наташа всех умудрилась пристроить в добрые руки. Они познакомились 15 лет назад. Наташа тогда училась в медицинском колледже, и вдвоем с подругой они снимали квартиру у пожилой хозяйки. Наташа в тот период была несказанно рада, что избавилась от опеки своей строгой мамы и, наконец-то, живет отдельно. Конечно же, она очень любила свою маму и была к ней искренне привязана, но мамина опека иногда просто не давала ей дышать. Мама постоянно контролировала все ее оценки, знала номера телефонов всех подруг, волновалась, если Наташа куда-то уходила, и было очень странно, что она согласилась на то, чтобы дочка пожила некоторое время отдельно. Созванивались они каждый день. В тот день Наташа выходила с вечернего сеанса кино с подругой Светой, и к ним привязались двое парней. Перед кинотеатром стоял синий «Жигуль» с потушенными фарами. Один из парней сел за руль и включил зажигание. Фары загорелись мутноватым седым светом. «Девчонки, пойдемте прокатимся», — сказал второй и подошел к ним со Светкой, обдав гадким запахом перегара. Затем первый вышел из машины. Они окружили девушек и принялись настойчиво их уговаривать, совсем немножко прокатиться, пытаясь затащить в свою машину. Наташа испугалась напора. Ее проблема была в том, что она никому не умела отказывать. Она ни разу в жизни ни с кем не поссорилась, и если бы у нее попросили последнюю рубашку, она бы и ее сняла и отдала. Подруга не сопротивлялась. Она радостно прыгнула в машину и, усевшись на переднем сиденье, теперь тянула за рукав Наташу. Двое нетрезвых парней взяли Наташу в кольцо и глупо заунывно твердили. «Ну, не ломайся! Че ты из себя целку строишь? Поедем покатаемся! Что с тебя, убудет, что ли?» Наташа обернулась по сторонам. Их странную перепалку наблюдал красивый рослый мужчина, не решаясь, видимо, подойти и урезонить юношей, наверняка не понимая, в чем, собственно, дело. Драки же не было. Наташа с мольбой на него посмотрела. Мужчина подошел и тихо спросил кавалеров.